У меня дорожка пошла.
И у меня. Так, да, пошла.
Доброго времени суток, 10 февраля 2018 года и в вашем MP3 эфире 275 выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня у нас суровый мужской состав. Олег, Роман,
ага.
Привет всем.
Ага, привет, привет.
Вот, тем у нас немного, но есть. Снова опять сегодня без женщин, так что так. Кстати, темы такие более-менее суровые попались. У вас что-нибудь произошло интересного айтишного за последние недели?
Да.
Что?
У меня да.
Что у тебя такого случилось?
Ну, я съездил на FOSDEM. Это крупнейшая в мире конференция, посвященная open source. Вы ее обсуждали, нет?
Нет. У нас как-то она даже в новости не попала. И сейчас не попало.
Это очень странно, короче, но... В общем, да, я не сильно много где видел как бы пиар этой конференции, но там есть две вещи. Во-первых, она реально крупнейшая, то есть там было что-то больше 50 треков. 50 треков, то есть 50 аудиторий одновременно.
Угу.
Ну, на самом деле, 50 треков на 2 дня, так что, может, там 30 аудиторий одновременно, но все равно это очень много. Вот. А во-вторых, все это бесплатно. Да, какое-то лютое количество спикеров, соответственно, там идущие на сотни. Потому что у многих докладов по 2 спикера и так далее. Ох, плюс еще какие-то спикеры там просто в коридорах стояли и рассказывали что-то.
А кроме размера, чем оно? Что интересного там увидел?
Туда пришли люди, которые обычно... Ну, никуда не приходят, вот, либо приходят прям на очень большие события, или на очень большие специализированные события, на которые ты сам не можешь попасть. Например, у нас, я был на двух треках, вот, первый день был на Java треке, а второй день был на треке, посвященном парсингу исходников. Ну, короче, компиляторам, по сути. Вот, там было два чувака, один это Марк Рейнхолд, это главный джавист в мире, да. Вот, плюс они там же устроили сессию со всем GCP, с управляющим советом Java Community процесса. Там были представители, соответственно, от IBM, не помню, как его зовут, Хейли был от Red Hat, от Oracle был Рейнхолд, Дук Ле, если вы его видели, вот там часто в исходниках JDK или книжка Java Concurrency in Practice. Вот, и еще один какой-то чувак. Вот, короче, управляющий совет GCP. Плюс был Джон Роуз, это главный архитектор виртуальной машины текущей, хотспота джавовского. Вот, они, собственно, рассказывали о будущем Java и о текущих проблемах, которые происходят. Это было довольно круто. То есть, на самом деле, было смешно, что похожий пост я хотел написать сам недавно на Хабре. Вот, так что, по сути, Роуз украл мой пост. Вот.
Негодяй.
Да, негодяй вместе с Рейнхолдом. Ну, или это я просто пытаюсь себя изображать Рейнхолдом. Вот. То есть, они взяли все новые джепы. Джепы — это такая штука, в которой описываются запросы на улучшение виртуальной машины. То есть, они не обязательно мгновенно будут разрешены, но когда-нибудь будут. Вот. И он взял все текущие джепы и аккуратненько рассказал. Ну, Роуз, я имею в виду. Плюс там был довольно приличный рассказ на полчаса про то, как будут по новому релизу Java выходить. Все же знают, что теперь они будут выходить каждые полгода, типа. Да?
Ну, мы даже про это как-то говорили, что, по-моему, с девятки они начинают менять.
Вот, ну, там на самом деле сложнее система, то есть там будут, во-первых, LTS-релизы, но они не через каждые, то есть LTS-релизы это не то, чтобы регулярная вещь, это вещь, которая будет происходить, когда важные фичи туда внедрены. Вот, плюс вот эти вот отметки полугодовые, они как бы после каждой полугодовой отметки еще будет некий период поддержки этого, поддержки прям самим Oracle. Плюс дальше еще сообщество некоторое время будет релиз поддерживать. Поэтому на самом деле это не каждые полгода, а каждые полгода плюс еще немножко, пока оно не стабилизируется. Вот как-то так. То есть там глобальной смерти не произойдет всего.
Ну, мы как не успевали переходить на свежую Java и будем скакать через релиз, так, видимо, и продолжим это делать, да?
Ну, с 9-й Java там большие проблемы вообще при переходе. Потому что, ну как бы, вообще в 9-й Java нету таких фич, которые бы сильно пользователя, по идее, аффектили. Но есть множество фич, низкоуровневых, которые затрагивают всякие системообразующие фреймворки, типа Spring'а, да? Mm-hmm. Вот. И поэтому официальная рекомендация от самого Рейнхолда, блин, то, что если у вас что-то не работает, ну, ваша версия Spring'а не работает, то вы просто берете и апдейтитесь на самую последнюю, на самую свежую. Там какой он сейчас, 5-й, там, я уж потерялся, или 6-й. Вот. Но у больших компаний, не будем тыкать пальцами, есть некие проблемы в переходе между версиями Spring'а или чем-то еще таким.
Ну, как обычно.
Да, и то есть на самом деле, хотя, ну, как бы, в Java 9 ничего не появилось, но переход у нее может сломать все к чертям.
Ну, просто потому, что там именно под капотом много что поменялось, я правильно понимаю.
Да, 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 да. И обычные, ну, стандартные бодлокодеры, они, скорее всего, не смогут эти проблемы починить по многим причинам. Вот сейчас очень мало людей, которые умеют, знают, как устроен Spring вообще. То есть я общаюсь со всякими джавистами, и это какой-то кошмар. То есть они говорят, мы знаем Spring, потом оказывается, что все, что они о Spring знают, это то, что если написать поле в классе и поставить на нем аннотацию автоварит, то оно каким-то магическим образом там что-то появится. И это, в общем, все их знания на эту тему.
Ну, они знают, как запускать Spring, а как оно там внутри работает, никто никогда не пытался разобраться.
Ну, никто и никогда, это очень такое допущение. Вот, на Ютубе есть доклады, очень интересные, например, Жени Борисова, как же он называется? Вот Spring-потрошитель, например, Spring-потрошитель, первый доклад. Его он там несколько лет назад он его делал, но он до сих пор актуальный. И он очень хорошо рассказывает именно вот поверхностную механику Spring'а. Не до самого глубины, но как эта магия вообще запускается. И это позволяет любому человеку, даже простому бодлокодеру, получить в руки набор магических вещей, которые там позволят, например, ты создаешь класс, а в нем автоматически создается все, что тебе нужно. И создается гораздо более продвинутым способом, чем просто через аннотацию автоварит и так далее. Вот, но это надо смотреть, изучать и так далее. А без этого, да, вот Java обновится, и люди впухнут.
Окей. Ром, у тебя что-нибудь такого страшного или счастливого не произошло? Или произошло?
У меня страшного или счастливого. Ну, вот я то, что я сказал, когда добавил в Kubernetes оперативной памяти контейнеру, и Postgres там не запустился. И я не понял, почему. И это печально. Просто если такое на проме произойдет, я даже не знаю. Я буду расстроен.
Тебе придется C++ изучать. Ставить breakpoint в кубере и смотреть, что сломалось.
Ну, там же нет, там, наверное, ну и в кубере, и Go, потому что эти хелм-чарты.
Он вроде да, только написан. В Go очень плохо отладчик работает. Ну так, на всякий случай.
Ну, в общем, да. Я просто да, был, да. Это прям расстроило меня. А в остальном все прекрасно. Скоро весна.
Скоро.
Понятно. Ваш докер и до меня, кстати, добрался.
Да?
Да, давай я вначале расскажу. Очень интересный доклад, внезапно заметил там. Ну, то есть мне было нефиг делать до начала сорс-парсинга трека, поэтому я зашел как раз на кубернетесовский трек, вот, и там чувак рассказывал, как он в кубер пробросил видеокарты. Ну, не только видеокарты, на самом деле все любые нативные девайсы. То есть он написал кусок кода, который берет любой нативный девайс и оборачивает его в виртуальную машину. И после этого ты можешь эту виртуалку, которая на самом деле реальный девайс нативный, использовать как ресурс в любом другом контейнере в кубере. Просто говоришь, что типа у тебя одна виртуалка зависит от вот этой, и она автоматически тебе все железо подтянет. И ты сможешь по какому-то API по-нормальному прокидывать туда все вызовы.
Что курил шаман и зачем?
Ну, что курил шаман? Например, не знаю, хочется тебе рассчитать какую-нибудь карту перемещений, там, допустим, у тебя какой-нибудь банк, и тебе хочется посмотреть, как деньги ходят по карте города. Для этого, скорее всего, тебе придется множить очень-очень много матриц. И для этого тебе нужны будут ГПУшки. И вот ты заходишь, грубо говоря, в какой-нибудь OpenStack, нажимаешь кнопку, типа, создай мне виртуалку, и сразу указываешь там, типа, мне хочется в этой виртуалке 20 видеокарт. И тебе автоматически на виртуальной инфраструктуре это все выдается.
Ух, как у вас жизнь интересна. А у нас просто слоевые Дженкинса стали докерами. И это принесло некоторые боли.
Только хуже стало.
Ну, мне стало немножко неудобнее, потому что у меня зачастую при отладке возникает необходимость попасть на этот самый слоев, на файловую систему и посмотреть, что же там происходит.
Ну, и в чем проблема?
Ну, проблема в том, что...
Будет стало длиннее.
Нет, проблема в том, что плагин к Дженкинсу, который запускает эти докер-слоевые, убивает контейнер сразу после сборки.
А, и все.
И все, да.
Не, подожди, так не делается. Ты создаешь этот самый волюм, значит, пробрасываешь туда логи. То есть то место, куда пишутся логи, да, оно, типа варлог, например, оно мапится на волюм, а волюм лежит на реальном диске. Поэтому у тебя контейнер отключился, но ты пошел на диск и посмотрел, что после него осталось. Все в порядке.
Ну, видишь, если бы я там был админ, то, возможно, да. А так это очень длинный путь.
Ты им расскажи, это же как бы магия высшего уровня. Это ж нужно 3 страницы мануала прочитать, знаешь ли.
Понимаешь, мне проще бы создать environment у себя просто там на одном из локальных сервачков и на нем доделать то, что нужно.
Более того, по-моему, вот в оригинальном докере был какой-то модуль, который позволял именно логи каким-то удобным образом прокидывать. То есть, чтобы тебе не нужно было там варлок в... волюм целиком конвертить, а именно указывать лог-файл, и после выполнения он именно как файл...
Там не только лог-файл, мне, понимаешь, весь workspace нужен в сборке.
Ну...
Это многие гигабайты. Понятно, что в этом нет никаких особых проблем,
но... Если в контейнере какой-то баг систематический, надо заводить ЗНО, говорить, чтобы они взяли всю файловую систему, выгрузили на реальную файловую систему, вот и все.
Понимаешь, это... Ну, ладно, это мы можем обсуждать долго и упорно. Я предлагаю все-таки сделать шоу, а то у нас пресс-шоу опять получится интереснее основного эфира. По-моему, это уже традиция. И двинуться к темам.
Да, просто понимаешь, наши личные проблемы, они гораздо интереснее, чем проблемы во всем окружающем мире. Просто мы офигенные, идеальные, поэтому вот так вот получается.
Да, я вот в третью неделю не могу вернуться к своему... маленькому проекту питонячьему. Ну, это
а он секретный, ты можешь о нем рассказать?
Не, я хочу хотя бы хоть какой-то proof of concept сделать, а потом уже рассказать. Там со ссылками на GitHub и вот этим всем.
Хорошо.
Вот. Из такого я просто пока играюсь с PyQ там и в принципе доволен им.
Я киберсквотил домен, ну, позавчера. graalvm.io и офигенно рад. У меня теперь есть мажорный имейл olegsobaka.graalvm.io.
Слушай, а ты мне второй ящичек не сделаешь?
Нет, я могу сделать, конечно, только смысл. Ну, то есть, graalvm — это, типа, будущее Java. То есть, сейчас Hotspot виртуалка, потом будет Graal, там, лет через 5. Вот. Сейчас есть, типа, graalvm.org, ну, официальный сайт, который автоматически редиректит на GitHub. Вот. Mm-hmm. И я думал, пойти ли мне, короче, поклянчить у них e-mail на этом домене. А потом понял, что они домен-то и не настраивали, это просто редирект. Mm-hmm. Потому что, ну зачем показывать экспериментальный проект сейчас. А у них у всех домены на oracle.com почта. Понятно, что мне корпоративную никто не даст. А попонтоваться-то хочется.
Вот. Красота.
Поэтому я пошел за киберсквотил, первое, что в голову пришло. Вот. Кстати, на будущее, если ты будешь делать какой-то большой проект, который потом будет большим, нужно сразу регать домен на IO и на ком, и на орг, наверное.
Ну,
потому что возможно. Обязательно найдется вот такой вот мерзкий тип, и он все захватит.
Ладно, давайте к темкам. Что у нас есть хорошего?
Ничего, жизнь, боль.
Нет, ну... Подожди, у нас есть как минимум Google Assistant, который, возможно, в скором времени перейдет на русский язык, научится в русский. Как вам так? Причем даже сам Google уже это проанонсировал и призывает разработчиков начинать разрабатывать какие-то свои наработки, которые будут использоваться этим ассистом.
Вот кстати, это большая такая проблема, потому что английский как бы синтетический же язык, да? И у тебя по английской грамматике понятно, например, где находятся там более-менее сказуемые, подлежащие и так далее. Ты легко их можешь различить и там работать с ними. А в русском mm-hmm. языке ты предложение строить можешь, как душа твоя ляжет. И все. Да?
Как ну, это у нас здесь есть фанат нейросетей, который сейчас нам быстро объяснит, что мы не правы.
Да, давай, быстро объясни.
В чем не правы?
В том, что нейронка не справится с разбором грамматики русского языка.
Не, ну... Получается же, там, ну, с трудом, но я думаю, все получится. В том-то и дело, что человеческий мозг оказывается не настолько крут, и если человек смог понять русский язык, то и уж нейронную сеть как-нибудь обучат.
Ну, человеческий мозг обладает контекстом реально человеческой жизни, а какая-нибудь Алиса не обладает контекстом.
Не, подожди, ты уже... Сначала мы говорим об разнице между английским и русским языком, а теперь ты говоришь про контекст.
Да,
то есть это
да.
Вот, это но... и на английском языке, то есть если про русский язык, то это не проблема. Контекст – это уже другой вопрос.
Ну, просто в русском языке структура, она очень сильно угадывается по контексту, а в английском есть четкая структура.
Ну, знаешь, я бы так не был уверен. И наверняка в английском языке, просто для тебя и для меня он не родной, да, и мы просто эту тонкую грань, этот контекст не очень понимаем. Это так же, как смотришь какие-нибудь американские сериалы, и иногда шутки, то есть ты не понимаешь, потому что не знаешь этот контекст, получается, американский.
Так гляди, ну вот это разница между... То есть, когда ты не понимаешь шутку, ты понимаешь, что было сказано, но не понимаешь смысла шутки, сути. Но структуру ты понимаешь все еще, правильно?
Ну, тут можно структуру. Все равно есть существительные глаголы, там, прилагательные.
Они у нас определяются по этим, по суффиксам, по окончаниям и так далее.
Ну.
Это как называется? Флексивный язык. Ну, в общем, ладно, неважно, можно долго про это говорить.
Ну, китайский он уже, китайский простой язык, нет, тоже непростой. Не знаю, но какая там у него структура.
У китайского очень простая грамматика. То есть, структура у китайского очень простая. У него не просто запомнить огромное количество иероглифов, но у компьютера нет с этим проблем никаких.
Не, ну, а кроме иероглифов, произношения, все эти интонации, это... Тоже не так-то просто.
Там три интонации, по-моему, восходящая, нисходящая и типа горизонтальная. И от нее зависит смысл каждого иероглифа. Типа он, по-моему, помножен тупо на три, в зависимости от интонации. Соответственно, мы просто делаем больше мапы, у нас больше словарь получается. Ладно. Ну, Глядим, для меня эта тема очень такая важная, потому что я что-то пытался ИДЕху сделать, я все еще пытаюсь вечерами, которая позволит писать на русском языке документацию удобным образом.
Она будет что у тебя подсвечивать? Просто грамматику, что ли? Там грамматику, орфографию?
Ее нельзя подсветить, в том-то и дело. Для английского языка разобрать предложение очень просто. И там есть специальный софт, который это делает уже бесплатно. Для русского это прямо матан-матан. Вот, поэтому она будет подсвечивать в основном связь одного документа с другими. То есть, во-первых, это будет Markdown, да? А во-вторых, если, например, у тебя есть какие-то... Ну, допустим, у тебя есть одна статья, другая статья, они друг на друга ссылаются, и во второй статье есть цитата. Вот, когда ты в первой статье что-то меняешь, цитата меняется автоматически.
О, как.
Или, например, вот ты сможешь взять... Точно так же, как в IntelliJ, ну, ты PyCharm им же пользуешься, да? Вот, например, если у тебя есть какой-то линк, да, то ты сможешь подойти на этот линк, нажать Alt-Enter и превратить его в, ну, там, в короткий, например, или в красивый, или еще как-то. То есть это операции над теми вещами, которые компьютер может аккуратно определить. И, ну, угу. вот структуру предложения компьютер аккуратно определить никак не может. Я по этому поводу связывался со всякими лингвистами. Вот там вот есть Леша Шепелев, у него жена матлингвист. Вот, они мне посоветовали принять галоперидольчику или какого-то еще. То есть я пришел к ним с запросом, говорю, ребята, а дайте мне, пожалуйста, формальную грамматику русского языка. Может, она будет статистическая, но просто вот что-то такое. Вот, люди просто, короче, выпали в осадок от такого.
Они
от такого
тебе, завода. Короче, сдали бойцам ордена фланелевой вязки, да?
Да.
Ну, желтый дол с мягкими белыми стенами, вот это вот все.
Ну, на самом деле, кроме грамматики русского языка структурной, там же много чего еще можно сделать. Блин, ну вот, например, вот ты написал какую-то статью, да? Ну, например, мы сделали подкаст. Сделали его текстовую расшифровку какую-то. Ну, анонс, допустим, подкаст.
Вот если вы найдете какой-нибудь софт, который мне будет автоматически тайм-коды проставлять к выпуску, вот буду счастлив.
Расставить выпуски с тайм-кодами. Сделать кросс-пост во все соцсети. Вот если ты смотрел кросс-постилки в соцсети, то внезапно ты мог заметить, что нормальных нету вообще сейчас.
Я вообще ничем не пользуюсь, потому что мои руки делают все быстрее и правильнее.
Ну, когда у тебя один выпуск одного подкаста туда, а, например, если у тебя контент-студия, вот как у нас на работе, и там каждый день хотя бы три статьи просто делаешь, и три статьи кросс-постишь в 10 соцсетей. Ой-ой-ой. Ты
это
просто
больно.
Сидишь целыми днями, набиваешь анонсы.
А копипейст не работает, что ли, в вашем?
А вот он не работает, потому что в Фейсбуке должны быть длинные анонсы, в Твиттере короткие анонсы, в этом самом, на Хабре нельзя использовать, на Хабре можно писать как угодно, но без оскорблений, на Лоре нельзя использовать мат, и за мат тебя тут же забанят, во ВКонтакте нельзя использовать рекламу, и есть куча таких вот неявных вещей, которые можно было бы на самом деле проверить машинно, но реально ты сидишь и каждый раз набиваешь под каждую соцсетку отдельно. У нас для этого есть специальные люди, которые этим занимаются. Я не успел бы ничего писать, если бы этим занимался.
Понятно. Окей.
Вот. Да, вот если ты будешь фигачить каждый день по подкасту, мы будем фигачить, этот вопрос снова вернется. Ты, кстати, смог бы?
В смысле, каждый день по подкасту?
Да. Если бы это был твой full-time time job.
Ну, why not? Легко.
О, окей, ладно. Вот тебе, да, вот ты будешь дальше этим заниматься, тебя уволят нафиг. И не надо будет о подкастах подумать.
Ты плохого-то не говори.
Ладно, мы начинали все-таки, парни, с Google Assistant, и я так понял, что вы его особо не ждете.
А мне почему-то хочет. Я жду, это будет прикольно.
А я Алисой пользуюсь.
Я тоже, я ее спрашиваю, почему жизнь так несправедлива, и можно ли мне покончить...
выйти в окно, короче. Плохим...
Не, подожди, нас же может Роскомпозор забанить, или кто там этим занимается. А-а-а. Я пытался эвфемизм подобрать, Саша. Вот. Ну вот, а вы видели доклад Баруха, когда они там с Игольником... взяли Google Assistant и, по-моему, этот Алексу и заставили их разговаривать между собой.
Нет, не... вот, я видел, как две. Как две Алисы заставили разговаривать между собой.
Ну, это было убого, потому что Алиса сейчас, она не очень. Там, там, короче, гляди, если у тебя есть Google Assistant и, блин, Alexa, да, ты можешь для них сам писать расширение для API. То есть ты берешь паттерны, как бы, и матчишь между собой. Соответственно, можно научить роботов разговаривать между собой на каком-то языке прям голосом. Вот. И, по-моему, насколько помню, доклад Баруха с Игольником закончился тем, что кто-то из них кого-то выключил в ходе диалога.
То есть Amazon с Гуглом даже при диалоге своих роботов начинают срач.
Не, ну там просто такие докладчики, что они как бы и делали срач. может там весь доклад был посвящен тому, что они друг друга выключить пытались. И в конце концов кто-то победил. Алекса, по-моему, победила.
Окей. То есть ждем, будем делать, посмотреть. Вот это вот все.
Да. А прикинь, ты вот, короче, ложишься спать, да? Mm-hmm. А у тебя там куча роботов в твоей квартире, они между собой разговаривают. И ты такой, типа, роботы потише!
Заткнулись все.
В мире Дикого Запада один из героев спросил, а зачем роботы разговаривают? И вот и там разработчик этих роботов ответил: о, это очень важная вещь. Тем самым они настраивают там свои процессы, нейронные сети. Так что посадят вот так вот там Siri, какую-нибудь эту, как там, короче, Алису, ассистента, они поговорят, и появится какой-нибудь новый супер искусственный интеллект.
И убьют всех человек.
Да, друг друга научат.
Да, можно будет наконец-то Westworld сделать по-нормальному. Че, да, давайте стартап, что ли, уже мучить. Просто тупо берем идею Westworld и копируем один в один.
Ну да.
Окей. Так, парни, какие темы на вас смотрят? Давайте, чтобы нам веселее жилось.
Я очень рад, что этот LibreOffice развивается. Так как у меня на работе Linux, и я этим LibreOffice довольно убогим пользуюсь. Он решает мои какие-то задачки, я маленькие документы делаю. Да. Но если он станет лучше, я буду очень рад. Я себе с понедельник пойду поставлю новую версию LibreOffice 6.0.
Подожди, напомни, на каком дистрибутиве ты сидишь на работе?
На Ubuntu.
А, ну значит, он должен приехать, должна приехать сборка.
Так, если не приедет, я так поставлю. Кто меня остановит?
А, сам соберешь?
Может, на соберу.
Сайт идешь, бинарную сборку вкачиваешь или запускаешь.
Да, наверняка есть уже деп-пакет для там с Ubuntu LTS. Долгой поддержки. То есть под нее это должен быть точно пакет.
Ну, под LTS вряд ли, а в каком-нибудь PPA должно уже положить. Давайте пройдемся.
Что тебе не хватает в LibreOffice, который сейчас?
Ну, как-то вот не так удобно. Я вот часто ищу какие-то функции, которые вот прям вот долго получается искать. И как-то все кривовато. Вот какая-то вот легкая кривоватость. Вот как говорят, например, что там на маках, там, да, там, на iOS какая-то магия, все просто, вот там какая-то обратная магия, все сложно. Хотя вроде все работает.
Потому что это операционка делала, и ПО, и операционка делались изначально не для простых смертных.
Ну, вот, видимо, да. Да.
Поэтому считается, что если тебе там что-то не нравится, то ты можешь сам это допилить.
Ох.
Так. А, мне еще не хватает. Вот, мне не хватает. Там есть LibreOffice, который Draw, рисовалка, замена Visio. И вот, вот есть в Microsoft Visio, да, Office там Visio, вот она реально гораздо круче, чем этот Draw. И я вообще не понимаю, почему не сделают Draw нормальным. Я бы в нем рисовал. Ну, векторную какие-то картинки, схемки.
Почему бы тебе не поставить Inkscape, например?
Вот ты прямо с языка снял.
Так, вы мне там в чатик напишите, что поставить, я поставлю.
Что я снял с языка.
Сейчас я тебе прямо окину в чатик.
Yes, yes, отлично. Подкаст «Святая пара» помогает страдающим людям.
Я думаю, что можно было бы просто взять Inkscape, написать на него LibreOffice Inkscape и все, вместе объединиться.
Вот, у нас, кстати, этой темы нет, но параллельно с LibreOffice вышло еще Calligra Office. Это офисный пакет очень такой... iWork Style, который развивается, собственно, в рамках KDE Applications. Вот. Кто-нибудь... Я его все время пробовал, он очень забавен. Он был очень крипкий.
А, на
Qt. Очень...
То есть это OpenOffice на Qt?
Ну, да? Это... Нет, это не... Он к Open и LibreOffice имеет очень мало отношения. Он как бы всю жизнь развивался самостоятельно. И его как раз основная фишка в том, что он пытался повторить внешний вид iWork, то есть Apple-овского пакета, когда он был еще нормальным. Uh-huh. Вот, и как бы там большая часть из того, что там, конечно, это особенно то, что связано с офисной работой, их Words или Writer он у них называется, я не помню. Сейчас точное название софтины. Вот,
это
он, конечно...
про Apple-овский, что ли?
Нет, я про каллиграфский. Вот. Он, конечно, убог чуть более, чем полностью. Но вот Крита, то, что у них заменяет, такая замена фотошопу, то есть именно растровый редактор, он был очень достойный, и все прям... Многие художники ждут его свежих релизов. Внезапно.
Например, у Apple эта штука называется, по-моему, Pages, да?
Да.
Вот, ну, я бы назвал точно так же, чтобы у потенциальных потребителей не возникало никаких иллюзий. Они посадились и сразу же... А, ну, понимаешь, ты в Google заходишь и пишешь, типа, Apple Pages Alternative in Linux. И чтобы тебе автоматически сразу же вылетало Caligra Pages.
SEOшник.
Это было бы просто 146% совпадения.
Да,
а с учетом того, что KDE можно всегда заточить так, чтобы оно было очень сильно похоже на macOS.
Знаешь, если они назвали его не Pages, то я думаю, я сделаю fork, и все, что я сделаю, я поменяю название и буду продавать за 10 баксов.
А, подожди, а о GPL и вот это вот...
Оно будет два расходника. Так, ты думаешь, люди, которые качают первую ссылку в Гугле, они собираются из исходников?
Ну, нет.
А собранные
да, они сразу вставляют кредитку, все в порядке.
Окей. Мы опять не обсуждаем фичу нового OpenOffice.
Так, давайте... им никто особо не пользовался, не посмотрел.
Слушай, они смогли в Ribbon интерфейс в этой версии. Вот,
ну, это
прикольно.
Там какая-то экспериментальная. Ну, вот, может быть, это...
Нет, Ribbon почему? Интерфейс... В этот раз уже ввели прямо это. Вот прямо ввели несколько вариантов.
Вот этот Ribbon интерфейс, он особой радости, мне кажется, не приносит. Просто по-другому.
Вот,
мне кажется, что это вообще рак. Надо не Ribbon интерфейс делать, а другой.
Ну это как люди очень долго сидели на 2003 офисе, потому что 2007 был ужасом.
Ну для них, да. Потому... Нет, да, он да, был да. Не ужасом, он был просто по-другому.
Да-да-да. Всякие иконочки нас мало интересуют. Переработали режим вставки символов. Улучшена настройка, улучшены границы таблиц, улучшено обтекание текстом. Ну, окей. Какие-то изменения в кальк.
Вот, знаете, обтекание текстом, это, кстати, важно, потому что прошлое обтекание текстом, оно было ужасно, если честно.
Оно там если всю жизнь было таким.
Нет, ну... кстати говоря, по поводу обтекания текста. Я буквально в пятницу использовал обтекание текста. И меня оно устроило, я переключал. Оно работало.
Понимаешь,
а вот ты бы в книгу такое поместил, в печатную красивую книгу.
Нет,
такое
обтекание. Печатную книгу, наверное, в офисе-то и не делают, даже в Microsoft офисе.
А вот и нифига, писатели пишут сейчас в офисе очень сильно.
Да?
Вот.
Да.
Времена, когда все писалось в Латехе, к сожалению, давно канули в лету.
О, плюс боже. Там всякие боже, вот эти боже. Вот пакеты для верстки книг, они тоже потихоньку канули в лету. И как-то так случайно вышло, что офис одно из топовых решений для этой фигни.
Давайте, успокойте меня. Наверняка сначала какой-нибудь автор пишет в офисе, отдает в издательство, а издательство уже красиво верстает в нормальной системе.
Или не верстает.
Нет, ну...
Получается говнокнижка.
Да. Ну, кстати, я вам скажу, что InDesign у Adobe до сих пор жив и, в принципе, очень даже юзабелен.
Ну, тебе придется переверстать всю книжку, это денег стоит и все такое.
Ну, как бы ее в любом случае приходится обычно переверстывать, потому что то, что приходит из офиса, оно не годно к типографике чуть более чем полностью.
Ну, вот я бы не согласился. Оно не очень, но, в принципе,
ну, слушай, на поверхность... Вот здесь, Олег, я с тобой могу не согласиться, потому что я долго работал в типографике. И я в курсе, что там требуется и как. Вот то, что приходит из офиса, может быть, конечно, я давно не использовал настолько альтернативно офис, но нет, я бы не взял это в продакшн. Обязательно перевёрстка с нормальными шрифтами, с нормальным обтеканием, с нормальными интервалами и вот этим вот всем.
Ты можешь это все установить в офисе.
Только зачем, когда есть уже отработанные годами стили?
Что, чтобы денег не тратить на работу верстальщика. Вот в чем дело. Это денег стоит, понимаешь?
Ну, это всегда стоит денег. Естественно, все это стоит денег, и если вы гонитесь за качеством, вам придется их заплатить.
Да, если, говнокнижка, то дешево. Хорошая книжка, дорого.
Да. Ну так вот, если внезапно бы ты в какого-то перепугу взял LibreOffice и попытался его распечатать на бумаге, вот то это точно не надо брать.
Ты бы убил свои глаза об стену, прямо вот не отходя от принта.
Да, особенно там шрифты, да, ШГ.
Нет, а что шрифты?
Да.
Тоже берет системные шрифты и все.
А там, видишь, проблема не только в том, что они системные или не системные, а в режиме рендеринга этих шрифтов. А open source софт как толком не умел с этим работать, так и не научился.
Ну, вот. Или патенты там не все раскрыты, скорее.
Ну, да, всякие сглаживания, вот это вот все. Ну, прочие типографии.
Вроде все сглаживания есть. Ну, вопрос, видимо, да, и... видимо, я хреново изменять, ты как это, типограф, да. Меня не устраиваешь шрифты.
Зайди на Linux.ru и напиши в поиске ШГ, и ты все поймешь.
И там ты увидишь, узришь разное.
Первая буква Ш, вторая буква Г. Вот, и все поймешь.
Ну, это как бы дефолт комментарий, по-моему, к любому скриншоту на лоре.
Ну так если в любой скриншот из-под OS Linux такой. GNU Linux, простите.
Ладно.
Ой, нас тут в чатике идет вопросы, нафига тратить деньги на верстку. Ну, чуваки, если вы хотите как бы страдать, страдайте. Но, как правило, если вы верстаете. Если вы уже дошли до того, что вы хотите издать что-то в бумаге, а не в FB2, то, извините, вам придется потратиться на нормальную верстку, чтобы это выглядело хорошо со всеми.
Так подожди, ну как бы если книжка очень простая, если там нет никакой вот крутой верстки, там таблиц, вот этой всей фигни, да, то можешь просто взять латех тупой, набить все в латехе, и латех тебе просто идеально все отрендерит.
Да, но только, блин, к сожалению, количество современных умных людей, кто способен в латех, оно стремится к абсолютному нулю.
Да что там быть способным-то? Тот же самый HTML. Ты только заголовки выделяешь как бы тегами и все.
Мы с тобой понимаем. Понимаешь, я когда на первой работе сидел, и надо было генерить много очень схожих документашек, если я просто сделал шаблон латиха и его заполнял. Вот. И получал очень хорошие PDF-ки на выходе.
Артём Семёнов в чате забавно написал, говорит, пишут в офисе, но до сих пор, наверное, в латех собирают. Ага, собирают, да-да. Mm. Я думаю, что уже есть люди, которые даже никогда не слышали такого слова.
Ну, подожди, на моей кафедре, которая полна некрофилами чуть более чем полностью, когда я сказал, что я диплом хочу в латехе набрать, на меня только завкав посмотрел немножко с уважением и чуть-чуть как на сумасшедшего. Вот, а все остальные такие,
ну,
что...
Ну, это печально. Это качество мир этих преподавателей.
Мир тупеет, увы.
Нет. Знаешь, мне кажется, что на самом деле у латеха есть некоторые проблемы, действительно, про синтаксис. Потому что
ну,
там...
как бы, сколько ему лет, и с учетом того, что он, как бы, до сих пор перестал, скажем так, развиваться, потому что версии написаны, скажем, просто текущие баги являются особенностями работы. Ну, все. Там мы не увидим...
Ну,
ни...
он и написан практически идеально. Начнем ну, так... с этого.
Ну,
есть отличная идея. Скорее всего, она уже реализована. Ты берешь просто какой-нибудь Markdown или там HTML, или что-то там любишь, и рендеришь его в латех. И потом скормляешь латиховскому рендереру, и все будет отлично.
В смысле, транслятор из латиха в...
Нет, из Markdown в латих.
Из Markdown или HTML в латих? Ну, вы, да, батенька, знаете толк в изысканных удовольствиях.
Я кстати, это погуглю, если этого нет, это нужно сделать. Это просто очень просто, во-первых, это сделать, буквально там 2 часа работы. А во-вторых, у тебя резко твои тексты можно будет публиковать не только в вебе, да? Но и на книжке в PDF. Это прям супер. Есть такие, кстати, штуки, которые позволяют, например, слайды делать. Ну, слайды для презентации, там, для докладов, делать в Markdown. Вот. Ну, кто не попользовался этим, нет?
Нет, я просто с Markdown плохо знаком, поэтому стараюсь его обходить подальше.
А подожди, а почему?
Ну, как-то не доводилось мне с ним сталкиваться.
Но это очень простой формат, в котором совершенно ничего нету. То есть там ты можешь сделать заголовок, написав решетку перед словом. Ты можешь сделать слово жирным, поставив звездочки вокруг него. И ты можешь сделать список, поставив минусы перед элементами списка. Все.
Все.
Вот. И благодаря такой простоте он, любой идиот этот Markdown понимает в течение 5 минут. Если он за 5 минут не поймет Markdown, то его можно списывать в мусорку просто.
В биореактор.
В биореактор, да, там где матан, метан и так далее. Метан переходит в матан.
Окей. Так, мне кажется, мы немножко засиделись на этой теме. Давайте дальше.
Давай.
Олег, теперь, наверное, твоя очередь. Идти по нашим темам.
Чья моя? Чья?
Да.
А, хорошо. А, есть офигенная библиотека гугловская. Ну, она давно-давно была, по-моему, но ее вот релизнули совсем недавно, которая позволяет определять возможности проца. Возможности проца позволяет определять. То есть это сишная библиотека. А крута она тем, что она ничего не жрет в памяти. Она выделяет на свою работу константный пул памяти. То есть там нету постоянных малоков. Что позволяет запускать его не то что даже на микроволновке, а на калькуляторе. Вот. Что там еще есть хорошего? Ей не нужно никаких, никаких свойств окружения. То есть там вот есть в линуксах команда CPU-ID, например, да, которая что позволяет вытащить. И вот эти все либо, которые обычно используются, они просто берут CPU-ID, еще несколько либ стандартных линуксовых, и вот типа жри. Но у тебя же не всегда оно есть, и оно не всегда работает корректно, и оно не всегда там правильно все это трендерит. И тебе это надо попарсить. А тут у тебя обычный сишный вызов, ты говоришь, дай мне свойство проца, и оно тебе его возвращает. Это очень круто для любого системного разработчика, наверное.
Ну, это всякие низкоуровневые вещи писать поближе к ассемблеру, я так понимаю.
Ну, да. Или, например, тебе нужно выбрать одну из двух библиотек. Типа, у тебя есть одна, которая быстро считает, но чего-то не умеет, и вторая, которая умеет все, но тормозная. И вот ту, которую быстро считает, не имеет смысла использовать, если у тебя процессор не умеет там в какие-нибудь AVX2, например. Там AVX2, он, по-моему, то ли с Haswell, то ли с Haswell поддерживается. Представим, у тебя там до Haswell какая-нибудь просто там, я уж не помню,
Pentium 3. К7 какой-нибудь.
А, К7, все, как бы, это, закапывайте. Не, если у тебя К7, то... У тебя ничего не работает, но тебя возьмут на тусовку некрофилов.
Программа же должна об этом сообщить.
Да, да, вот. То есть, я тут, кстати, недавно же писал на Хабре пост про Java с ассемблерными вставками. Вот, и в принципе, это очень интересно. Можно будет выпустить апдейт этого поста. Я буду делать апдейт этого поста, совершенно точно. Вот. И в следующей версии можно попробовать заюзать вот эту штуку. То есть показать, как ты можешь комбинировать GNI, чтобы, ну, как бы нормальный сишный код, и вызвать каст библиотеку. И голый ассемблер. Вот, например, можно будет взять что-нибудь, какие-нибудь векторные операции, там, я не знаю еще какие, вот, и проверить, поддерживается ли на процессе AVX512, и на нем посчитать. Вот. А если нет, то это, не знаю.
Не знаю, можно будет просто понять, у тебя проц уже запатчили от мелдауна и спектра или нет.
Да, кстати, это другая статья, идея для статьи на Хабре. Я изначально вот статью про ассемблерные вставки хотел другой совершенно сделать. То есть в ней именно должны были на Java эксплуатироваться Meltdown Inspector. Есть уже примеры на C-ассемблере, как, ну, в общем, это эксплуатировать. И они довольно простые, и ты можешь это, ну, куда угодно вставить. Единственная проблема с этими штуками, что они все написаны на сях, и с какими-то ну, короче, вот люди, которые занимаются этими исследованиями, они, у них немножко как-то мозг устроен особым образом. Они не различают простые вещи и сложные вещи. Вот, код, который эксплуатирует Meltdown Inspector, это там вот буквально вот такой он по размерам. Там штук 20 ассемблерных команд, все. И я бы, если бы это писал на C, там, на C++, я бы выделил какую-то библиотечку маленькую, в которой вот есть только этот ассемблер и все. Вот. А потом уже поверх нее написал либу на C++, которая нормально это использует. Но нет, как бы эти исследователи, у них свой взгляд на жизнь, и они все это вот смешивают вот так вот в одну помойку. И тащат по жизни.
Ну, им же важно proof of concept, главное, что оно же работает.
Ну, потом это бы еще неплохо на конференциях показать. Там, ну ладно. Если ты, я думаю, если ты открыл Meltdown и Spectre, то тебе уже все равно, ты уже звезда и знаменитость. Неважно, как говнокод это выглядит. А вот мне чисто для использования это было бы забавно. То есть сделать библиотечку, которая позволит этими возможностями пользоваться удобно.
Ну, Минздрав желает вам удачи.
Ну, я уж посмотрел, что это, в принципе, работает. Правда, не на всех процессах, но неважно. Например, вот там, вот в той научной работе он уже не только... Вот чувак, он полгода назад написал этот эксплойт. Mm-hmm. Он просто, ну, как бы его замалчивали. У него есть сам эксплойт и есть научный пейпер про него. Они опубликованы, лежат на гитхабе. Вот. И в пейпере описываются... И есть демки в коде реализованные, mm-hmm. которые позволяют, например, читать пароли из полей ввода, которые внутри звездочки.
Mm-hmm.
То есть вот кто-то пишет пароли, у тебя в лайве есть содержимое оперативной памяти этого процессора, и ты все, что под звездочкой себе забираешь.
Красота.
Вот. И то есть теоретически можно было бы написать очень удобный API, что типа на вход принимается айдишник, там, не знаю, окна, приложение, что там он берет. Вот. А на выход тебе возвращается строка с паролем. Как тебе?
Страшненько. Вот, и все это на Java.
Да, и чтобы закончить троллинг, вот самой такой писечкой, все это должно быть на Java. Чтобы все вот эти вот люди, которые рассказывали, что Java это высокоуровневый язык, там без доступа к ничему, они все утерлись и такие: «А-а-а! Обид на Java для Meltdown!» Но это надо время потратить, это несколько дней надо потратить. Потому что я вот у этого патча на Meltdown, там я не знаю, как назвать, эксплойт, нашел кучу мелких проблем, что он зависит от скорости твоего процессора, от всяких настроек операционной системы. И в пейпере там просто написано, что вот есть такие константы, и вам нужно их поменять по-разному, чтобы подобрать, ну, такие значения, чтобы оно начало работать. Чтобы прод заглючил с этими значениями. И нигде вот правильный перебор этих значений не написан. Соответственно, если ты просто так это в либу завернешь и запустишь на произвольном компьютере, скорее всего, это не запустится.
И тебе но нужно у тебя теперь есть библиотека Гугла, которая тебе позволит определить процессор и...
Да, да. Я могу попытаться по частоте что-то понять, хотя на самом деле это делается, скорее всего, просто перебором. Ты там 10 раз запускаешь с разными настройками, смотришь, ну, там, типа, у тебя вот диапазон всяких частот, допустим, если, ну, по вершкам, бинарным поискам ищешь какую-то частоту, да, если у тебя хоть один раз проканало, ты чуть-чуть слева и справа вообще на окрестности смотришь, становится ли оно лучше, если ты в других местах ищешь, как бы. Чаще ли у тебя срабатывает эксплойт. Находишь нужную частоту, запоминаешь коэффициенты и дальше с ними работаешь дальше. То есть нужно вот этот вот проб написать. Но это время займет.
Ну, я думаю, что это не так уже сложно.
Ну да, ну, но это все равно не один вечер.
Вот. Ну понятно.
А статью на Хабре мне нужно как бы каждый день писать, или каждые два дня, каждые три дня.
Ну, я тебе что советую? Запускай стрим, как ты кодишь и материшься в прямом эфире. Это вот. Стильно, модно, молодежно. Будет успех и контент.
Да, надо будет кидать.
Да.
Меня после этого уволить могут. Вы моей смерти хотите. Гляди, я вот уже на кресле протер дыру вот здесь вот. Головой.
Вот что Meltdown здоровым человеком делает.
Это знаешь, как происходит? Вот ты видишь какой-то вот адскую парашу в коде. И ты такой берешь руку вот так вот. Снимаешь очки и бьешь по голове. У тебя голова бьет по креслу после этого. И там дырка образуется.
Слушай, ну это какие-то шаолиньские техники, когда сквозь стену удар проходит. Сквозь голову.
Meltdown здорового человека, Meltdown курильщика. Так, давайте обратно к темам, потому что это что, третья тема за подкаст, а мы уже подходим к таймингу.
Зато Java медленная, пишет Артём Семёнов. Это грязные инсинуации. Java в результате компилируется в тот же машинный код, который компилируется в C++. И он даже иногда быстрее.
Потому что есть Just-in-Time.
Это в тайм-оптимизации.
Да-да-да-да-да-да-да. Так, что у нас? У нас есть, кстати, Мозилка, которая представила шлюз для интернета вещей. Короче, если у вас есть куча разной проприетарщины, которые из себя представляют разные умные дома, и для этого вам нужно там на своем смартфончике держать 100-500 разных приложений, то есть решение от Мозилки, которое все ваши разрозненные умные девайсы объединит в какую-то одну систему и будет для них единым шлюзом с веб-интерфейсом, блэкджеком и куртизанками.
Вот.
Это, как я понял новость, возможно, я в чем-то не прав.
Наверное, причем, это новость. Да, давай.
Uh-huh. Причем это все требует под собой ресурсов не так, чтобы много. То есть запускается чуть ли не Raspberry Pi. Вот. Поддерживаются отообновления. Всякие протоколы вроде ZigBee, Z-Wave. Удаленное uh-huh. включение, выключение из приложения. И даже реализована некая экспериментальная поддержка голосового управления. Пока я не вижу какого-то списка устройств, которые бы поддерживались этим шлюзом от Мозилки. Но подразумеваю, что, возможно, потихонечку производители подтянутся. Потому что основная проблема в том, что у каждого производителя свой протокол работы со всем этим барахлом. Вот.
Ну, у меня про это куча... Куча есть печального.
Ну-ка.
То есть обычно, когда люди пытаются сделать не какую-то идею обобщенную, да, а конкретную реализацию, угу. то, скорее всего, ну и потом эта реализация должна быть абсолютно общей, абсолютно масштабируемой, там, вот это вот все. Они, скорее всего, шизофреники.
Мне это что-то уже напоминает.
Да, то есть сложный способ определять шизофреников – это смотреть, какие картинки они рисуют, там, диаграммы вот, в документах, смотреть, что у них меняется последовательность слов в предложении как-то хитрым образом. А легкий способ – это посмотреть, что они говорят, да давайте сделаем огромную, единую, супермасштабируемую фигню. Это вот сразу всю ку-ку, до свидос.
Можно сразу вызывать...
Да, да, и вот меня напрягает то, что... Хотя вот они пишут про некий WebSync API. Mm-hmm. Что это такое?
То есть я так подозреваю, что они собираются то ли реализовать, то ли он уже где-то есть некий IP, который позволит им...
А вот я сейчас кину в чатик, глядите. Вот есть вот такая штука. Похоже, да, похоже, они изобрели API и написали для него эталонную реализацию. И вот эталонной реализацией является вот эта штука. И вот это круто, да, согласен.
Но после этого вопрос, поддержат ли производители разных вот этих умных розеточек, лампочек и вот этого всего объединение очень конкурирующих устройств в рамках одной системы?
Да, конечно, поддержат.
Во влажных мечтах Мозилы.
Да вообще, ну иначе...
За все, кроме головки.
Понимаешь, это же рынок. Но когда вот у тебя есть свободный рынок, очень важно не допустить монополии в нем. Потому что первая же монополия, которая там образуется, она мгновенно ломает все рыночные механизмы. Вот, и это проверенный факт, что монополии так себя ведут. Ну вот. Тут общий протокол и реализация – это свой способ сделать монополию, мне кажется. Соответственно, первые же несколько производителей, которые поддерживают общий стандарт, угу. они мгновенно обретут некое совершенно нечестное преимущество перед всеми остальными. И это... победят. Единственное, что эта штука должна быть достаточно хорошая. Я вот листаю сейчас этот протокол, и... Он как-то выглядит, знаешь...
По-мозиловски.
Сырым. Он какой-то сыроватый.
Ну, я пока еще... Вот
как это неприлично не... прозвучало. Какой-то он сыроватый.
Вот я не буду продолжать эту тему. Сыроватый, как сырая картошка. Давай вот так вот. Его надо доварить.
Хорошо. То есть он еще не готов. Но Мозилка уже впереди, понятно.
Но зато идеи там очень хорошие. Видишь, он в JSON-е весь. То есть ты можешь использовать этот протокол, даже если у тебя нет никаких библиотек.
Ну, то просто есть... самому из JavaScript парсить.
Да, да, самому парсить, самому клеить. Я вот у многих, ведь я не буду тыкать пальцами в компании, но все сейчас поймут, про какое я говорю. Люди часто пытаются сделать общий протокол для всего на свете, но этот протокол у них, он работает только через специальные библиотеки. И как только ты вводишь какую-то библиотеку, которая парсит и там что-то делает с ним, и никто другой не умеет это делать, угу, у тебя получается полный вендор лок-ин на тот стек технологий, который задействован в этой библиотеке. Вот. Ну и все. То есть, например, если эта библиотека написана на JavaScript, ты не сможешь ее нормально в Java использовать.
Ох, а дергать JavaScript из Java, это, наверное, тоже больно.
Это возможно, потому что в Java уже есть движок JavaScript. А вот наоборот, из JavaScript дергать Java, вот это геморрой.
Ну, знаешь, по-моему, все что угодно дергать из JavaScript, это тот еще геморрой. Саш, предлагаю на этой позитивной ноте потихонечку закруглять наши фирмы, подходим к часу.
Вообще не понимаю, Mozilla этим не занималась никогда, опыта нет никакого, я вообще лет 10 в их сторону смотреть не стал. Мне кажется, что Mozilla на самом деле этим занималась всю жизнь, потому что Firefox внутри – это набор взаимодействующих API, и им не важно, чем управлять. И на эти API внутри Firefox накладываются гораздо большие ограничения, чем на обычный софт. Потому что у тебя страница не должна блокировать систему, не должна жрать слишком много ресурсов, не должна там... Короче, у тебя должна быть изоляция по ресурсам, по всему.
Ну, вот, плюс, извини, Mozilla занималась всю жизнь руководством проектами, давай скажем так. Она да, как бы... То, что какая-то самая известная часть всю жизнь занимается Firefox, таки да, мы с этим согласимся, но сам фонд Mozilla, он никогда не был таким вот, как сказать-то, продукт-лог, скажем, да?
Не то есть он, был. Ну. Да, так у Mozilla же сейчас и не будет опять же никакого продукта. Они сделают этот хаб. У них девайсов-то своих нет никаких.
Ну и отдадут дальше сообществу, ковыряйте сами.
Ну, типа того, да. А может быть, это их способ не умереть. У них же все очень плохо сейчас с финансами стало.
Ну да, Google-то им больше не платит, а и с Yahoo там все не так ровно, мы же это уже даже обсуждали.
Да, у Yahoo с Yahoo, как бы у Yahoo с Yahoo все неровно.
Ох, там да, там все совсем грустно.
Вот, а еще Firefox, когда отказался от плагинов, они очень... Многих людей от себя отвернули не в плане пользователей, а в плане как раз платящих клиентов. Потому что люди делали всякие корпоративные IDE-шки на основе Firefox. Вот как кто-то на основе Eclipse делает, тот на основе Firefox.
Ну потому что тот же Firebug, он, если к нему еще довернуть немножечко разного, то он был очень достойной вещью.
Ну, гляди, во-первых, Firefox, так же как Chrome, он может работать в киоск мод. Ну, в смысле, вот у тебя, ты запускаешь комп, у тебя на весь экран Firefox, и все, больше ничего нету. И ты ничего сделать не можешь. И поэтому люди использовали это в киосках. Например, где-то в лондонской центральной библиотеке стоял Firefox, и ты заходишь и можешь читать там книжки, описание книжек, заказывать что-то. Mm-hmm. Ну, и все это вполне возможно, ну, исчезло от перехода на новую платформу. Они им за это денежки отваливали.
За использование Firefox в киоск-моде? За...
Не, ну, они их финансировали.
Донатили просто. Говорили, какие вы хорошие, вот вам денежка.
Да. Ну, а теперь они как бы не такие хорошие. Ну... И, кстати, раньше же Firefox был на JavaScript и на вот этом всем, на Xule. А сейчас у них есть этот самый веб-плагин API, и ты можешь расширять движок с помощью Rust-овских плагинов. Ну, Rust это... мягко говоря, не та вещь, которую знает каждый человек.
Ну, да. Раз пытается быть новым C++, но, по-моему, у него пока так себе получается.
Новым C, не C++.
То есть, да...
Окей. То есть, чем это отличие C от C++? C++ — это дженерик программирования. Там есть мощные шаблоны, которые позволяют там систематизировать алгоритмы. Вот это смысл C++. А в Си все напрямую делается. Вот, в Расте, я насколько понимаю, нету таких мощных, ну, штук, как шаблоны.
Больной, а у вас дженерики есть? Нет? Будут.
Кстати, в Go же будут дженерики.
Будут? Все-таки пропихнули?
Ну, их пока не сделали, но создатель сказал, что они будут.
Ну, закапывайте нас это. Они же изначально говорили, что мы не такие, у нас этого ничего не будет. Как так-то?
Мне кажется, что это фанаты все придумали. Ну, а гугловцы им не мешали.
Ну, у них, кстати, у гошников был уже целый там большой опрос, когда фанаты и пользователи языка предлагали какие-то свои фичи в язык. Естественно, все это потом там премодерировалось каким-то образом, но как так-то? Зачем?
Ну, просто в Go реально без дженериков все очень печально. Нужно хотя бы вот какие-то базовые. Может, даже еще более базовые, чем в Java, но хотя бы какие-то.
Ну, может быть. С другой стороны, Go и пытается быть второй Java.
Да. Я об этом говорил еще несколько лет назад, но никто не верил. Типа, все смеялись. Типа, Go, Java, да как же Go какой-то может Java победить?
Ну, сейчас местами он, по-моему, это делает.
Ну, просто они работают на одну целевую аудиторию. На программистов со средним и низким пониманием технологии. Вот так.
Угу.
Да, была даже статья на Хабре, которая называлась, если я не ошибаюсь, «Go плох для умных программистов». Да, ну то есть Go это для того, чтобы, грубо говоря, толпа бодлокодеров не накосячила, вот и все.
Хомяк-хомяк и в продакшн.
Да, а Java, по сути, она работала всегда на ту же самую аудиторию.
И поэтому родила Spring из себя.
А Spring очень сложный, нифига.
Ну, то не, есть, изначально Java... все-таки, знаешь, изначальные задачи Spring были как раз сделать еще проще Java.
Java EE проще.
Че? Че?
Java EE проще.
Java EE проще, да. Ну, то есть, гляди, Java уже делали по контрасту с C++. Ну, и, соответственно, там были простые вещи. Изначально в Java не было дженериков тоже. Изначально все было супер тупо. Например, вот у тебя есть этот самый хэштейбл, он целиком синхронизованный. Вот изначальный, который с Java 1.0. 1.0, по-моему, не было вообще, 1.1 сразу в паблике был. Вот. Java, ее первая версия, она выглядела очень похоже на Go. Но потом там выстрелила такая идея, что поскольку Java, ну, относительно хорошо написана по сравнению с плюсовым компилятором, во всяких институтах могли делать над ней эксперименты, изучать ее, и многие там диссертации писали на Java, еще что-то. Mm-hmm. И благодаря этому родилась куча охренительных идей. Вот, то в том числе там вот, то, аннотации, это же такой отдельный язык, который был язык self, по-моему, для него пилились аннотации, потом они в Java перекочевали. Вот, а сейчас все то же самое рестартанулось в Go. И Go снова проходит тот же путь, по которому шла Java.
То есть, слушай, а получается, Go и получил такой успех, что он как бы стал чуть проще, чем современная Java, да? То есть, вот, по сути, Java да, сейчас да. стала слишком сложна для вот тех вот неумных, в кавычках, программистов.
Да, и только поэтому, именно поэтому. Все остальное в Go, оно, мягко говоря, очень не очень.
Ну, блин, сейчас многие такие вещи выстреливают.
Плюс у Гугла и у всех этих людей очень хорошие маркетологи. Там, ну как бы, многие люди считают за факт, что у GoLang лучше garbage collector, чем у Java. Потому что он типа супер-супер быстрый и так далее. А почему он супер быстрый? Потому что он ничего не умеет, он ничего не делает. Если ты ничего не делаешь, то у тебя ничего не делать получается очень быстро.
Ну, потому что он тупой, как табуретка.
Да. Но если ты попробуешь что-то сложное сделать, то у тебя будет проблема. Ну, тупо написать какую-нибудь большую платформу, не будем тыкать пальцами, которая будет занимать в раме 500 гигабайт. Go, он не дойдет до 500 гигабайт, скорее всего, никогда.
Ну, просто потому, что, я так понимаю, все-таки его ниша — это какие-то стейтлес вещи, которые вот проснулись, подняли какое-то свое состояние и с ним живут. Также потом обратно закуклились вместе с докером, в котором поднялись.
Это они его позиционируют так, скорее всего, потому что они пока не могут. Как только у них появится что-то клевое, что позволит им большой энтерпрайз захватить рынок, они сразу же скажут: «Не-не-не, мы все переиграем, мы вообще не то имели в виду». Вот запомните этот твит, как говорится.
Окей,
вот будем. С дженериками уже да. Отладчик в Go уже да. То есть изначально Go-фанаты говорили, что им совершенно не нужно отладчика, потому что
если оно запустилось, оно уже вроде как у них это.
У нас его нет, нам его и не надо.
Да.
Не очень-то и хотелось.
Вот ты смеешься, а это они серьезно говорили. Но как только на Go начали писать большие компании, внезапно оказалось, что отладчик все-таки нужен. Чему бы это?
Пригодился.
Совпадение? Не думаю.
Говорили, что Windows не нужна. Опа, и Windows нужна. Что это такое? Ну, им везет, что у людей, которые там в этой инфраструктуре валятся, у них очень клиповое мышление. И они просто не помнят, что было на таком большом промежутке.
Ну, у них память, как у золотой рыбки. Что там? 3 минуты.
Ну, для них сделали идеальный язык, окей, как бы.
Окей. Вот язык на этой ноте, рыб. Что Go это язык для идеальный язык для золотых рыбок, предлагаю завершаться, мы подходим, уже уходим за час и потихонечку перемещаться в послешоу. Парни, спасибо, что пришли. Получился очень увлекательный у нас сегодня разговор. Спасибо всем, кто это будет слушать офлайн, кто с нами находится онлайн. Еще раз хочу напомнить, что мы с удовольствием ждем ваши предложения и ваших тем в комментариях. Это был подкаст «Витая пара» за номером 275. Всем стабильного коннекта и пока.
Пока-пока.